Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжаем разговор. В светлой студии радио «Вера» ведущая Алла Митрофанова.
Ведущий Александр Ананьев.
И наш дорогой собеседник, настоятель храма трех святителей в Раменках, отец десятерых детей и мужчина с большой буквы, который прекрасно понимает то, о чем вот я говорю, и во многом со мной согласен, протоиерей Александр Никольский. Я не питаю, скажу вам честно, отец Александр, каких-то особых иллюзий насчет того, кто принимает решения в нашем доме. Номинально я. Но это как в той чудесной рекламе, стародавней на большом телевизоре. Если я сказал на футбол, значит на футбол. А если я сказал к маме, значит к маме. Я прекрасно понимаю, что в конечном итоге решение зависит от жены. И это, наверное, нормальное положение вещей в семье. И то, как решения принимают Петр и Феврония, наверное, тоже учат нас этому. Или я опять заблуждаюсь, и решение это целиком и полностью сфера ответственности мужчины.
Ну, вы знаете, все-таки у каждого человека свой опыт, у каждого человека свое видение. И это может видение быть разное. И у женщины, у мужчины есть некое свое видение. Это мы знаем, это, наверное, даже, наверное, не надо об этом дискутировать, это как бы общее место. И женское видение дополняет мужское видение жизни, а мужское видение жизни дополняет женское. Поэтому можно такой образ дать, что семья – это летящая птица, а муж и жена – два крыла. Если одно отсутствует, то другим очень проблематично только махать. Ну, конечно, приходится иногда, уж как что есть, то есть. Но вот надо и то, и другое. Нужно мужское воспитание мальчиков и девочек, ну, женское воспитание мальчиков и девочек. И так во всем. Поэтому не думаю. Конечно, как бы, знаете, вот еще другой образ – оркестр. Да, вот есть там скрипки, там первая, вторая, третья. Кто-то как бы главнее, или там хор, да, кто-то дает тон. Но поют-то все вместе. И убери какой-то голос, и хор уже будет, так сказать, не так звучать хорошо. Вот, поэтому какие-то решения вот в нашей семье за мной. Например, в духовной сфере меня там моя матушка спрашивает, а вот как ты думаешь, вот, ну, именно чисто такие вот, касается церковной жизни, духовной сферы. Вот. А какие-то решения за ней, например, вот медицинские решения в нашей семье, это вот матушка. Вот она принимает решение положить ребенка в больницу или не положить ребенка в больницу, к примеру, да. Я как-то вот и боюсь это такое решение принять, потому что я так не так чувствую, как она, эти вопросы, не так знаю даже. Вот поэтому здесь не надо... То есть, да, конечно, ответственность должен себя чувствовать мужчина. Потому что ему это Бог дал, это заповедь Божия. То есть, конечно, некоторым мужчинам хочется от этого ответственности как-то отвернуться, уйти. Но это будет уже не по-божьему, не по-христиански, не по-православному. Но поэтому уж какая у тебя там жена послушная, непослушная, все равно ты глава семьи. И думай, как вот... Как, знаете, летчик-испытатель. Вот ему дают самолет. Какое есть, надо испытывать. Да, надо летать на нем. Надо пролететь из точки одной в точку другую. Вот так и, так сказать, какая есть вот муж, на том, так сказать, с тем и летай по жизни. Какой есть жена, с той летай по жизни. Вот. И тут нечего, так сказать, как-то вот себя расстраивать, сожалеть и так далее. Вот. И поэтому муж, да, глава семьи. Но, конечно, все время мужчина признает, что глава семьи быть трудно. Женщин раньше воспитывали в семьях, что они должны слушаться мужа. Это было видно на примере мужа и жены, то есть папы и мамы, точнее, для них. Сейчас это на примере папы и мамы очень трудно видеть. Вообще не так просто, скажем так. Да? И в обществе другие идеалы уже господствуют. Такое немножко, с моей точки зрения, я неправильно понял этого равноправия. Вот, поэтому так сказать, женщины дают отбой на молоток, лом, давай иди шпалы ворочь, раз ты равноправная, да? Мужчине там тоже там что-то такое, так сказать, более женское, может быть. Вот, но вот, тем не менее, вот, на муже все равно лежит ответственность. Он должен ее вот, с Божьей помощью, молясь Богу, я особенно подчеркиваю, что в наших условиях на таких душевных или психологических моментах не вытянешь. Надо Богу молиться, что Бог дал. И Бог даст. Раз он это заповедь дал, то Бог даст. Вот я знаю в семьях, где мужья, может быть, и даже одна женщина рассказывала, ну, у нее муж как бы не так быстро думает, скажем так, не так быстро принимает решение, такой сообразительный, что ли, такой более медлительный. Вот она мне говорила, знаешь, вот, Александр, я знаю, что муж мне такой вот, как бы мне уступает, но почему-то, когда я его не слушаюсь, у нас как-то в жизни, даже не внутренние отношения имеется в виду, а в жизни получается как-то не очень хорошо. Поэтому иногда боюсь принимать решение. Вот я решил, а ты исполняй. Вот я все-таки хочу, чтобы муж это хотя бы подтвердил. Вот. Поэтому, ну, то, что вот, от Бога. Вот. Но, еще раз говорю, тут нету... Зачем, на самом деле, начальника быть, это не очень здорово. Это вот... если ты, конечно, очень человек гордый, тщеславный, то упиваешься своим начальствованием. А если человек верующий, который знает, что он даст отчет перед Богом за свое начальствование, будучи там на светской работе где-то, на там, фирме, там, не знаю, там, в армии, там, где угодно, и, там, в том числе и в семье, то это начальствование уже не так упиваешься, потому что понимаешь, что все твои решения, за твои решения, и правильно, и неправильно, все тебя спросит Бог. И ты его никак не умаслишь, никак, так сказать, не оправдаешь, никак взятку не дашь. Вот. То есть тут что есть, то есть. Поэтому это ответственность большая. Быть начальником во Христе перед Богом.
Отец Александр, вы знаете, многие женщины сейчас задаются таким вопросом. Вот мне бы хотелось, чтобы главой семьи действительно был муж. Но вот так получается, что все на мне. Ну, частая сейчас история. Че уж там греха таить. Действительно так бывает.
Конечно, мужчины очень обрадовались, когда с них сняли это бремя начальствования. Потому что начальнику быть тяжелее. Самое трудное, что для человека в среднем, это принятие решения. Поэтому проще решение не принимать. Вот ты не принял решение, принял другое. А потом можешь себе сказать, слушай, так это ж ты решила, при чем здесь я? Мужчины современно этим пользуются, потому что им так легче. То есть они сбросили с себя эту работу, это тяжелейшая работа, принятие решений, еще потом за них ответственность нести, и переложили с удовольствием на широкую спину там, жены своей. Вот. Женщины это про неразумие схватили, потом поняли, что это не так все просто в жизни, как кажется.
Что делать-то, отец Александр? Вот я просто знаю по какому-то скудному, конечно, но опыту своей жизни, ты другого человека никогда не переделаешь. Изменить можно только себя, и то не самостоятельно, с Божьей помощью.
Да и себя не переделаешь. Женщина, которая научилась нести полную ответственность за себя, за свою жизнь и за жизнь окружающих, от этого уже не откажется.
Бывают разные случаи. Я знаю женщин, которые как раз стали... привыкшие с детства тащить все на себе, да, потом поумневшие, понявшие, что если хочешь замуж за сильного человека, ты стань той женщиной, рядом с которой сильный мужчина будет продолжать чувствовать себя сильным. И им это удавалось. А вот я хочу понять, и думаю, что этот вопрос просто он для многих был бы актуальным. Если есть, там, перед женщиной стоит задача, да, она хочет, чтобы муж почувствовал себя главой семьи, с чего ей начать? Как свое поведение скорректировать и, может быть, на предмет чего себя проверить? Чего ты такого не додаешь или где ты переступаешь ту самую черту, за которой заканчивается твоя женская природа и начинается вот этот отбойный молоток в руке, который как раз-таки и делает тебя мужчиной в юбке. Вот как да, скорректировать? Чего?
Отбойный молоток, который берет женщина, чтобы из необделанного куска мужа сотворить прекрасную статую.
Это страшно просто.
Надо
это...
периодически давать ему право принимать решения. Знаете, отец Александр, я не то что пожалуйста, я похвастаюсь тем, как это у нас часто бывает. Я вот приходим мы с Аллой Сергеевной в магазин, мне, к примеру, хочется жирных вредных сосисок. А Альчика говорит так, ну давай решим, что мы сегодня возьмем. Я говорю, сосисок. Она отвечает, не просто там, давай возьмем постную рыбу. Нет, она говорит, а может быть ты хочешь рыбу? Я говорю, ну, какую рыбу я хочу? Она говорит, ну, ты же мужчина, ты решай.
И в итоге... Какую рыбу ты хочешь?
Да. Вы понимаете, и вроде как формально все соблюдено. Мужчина принимает решение сам.
Покупает тот сорт рыбы, который он
хочет. Да, но на выходе он остается без жирных вредных сосисок. Конечно, ему это на пользу, но осадок остается.
Нет, вы знаете, все-таки...
Ну, это же неправда. Ну, зачем ты так говоришь?
Нет, но мы же должны, так сказать, вот какие-то моменты раскрыть. Не надо все на свой счет принимать. Вот. А дело в том, что мы тут все немножко фантазируем, да, так, в хорошем смысле слова. Понимаете, вот этот конкретный пример, эта жена очень хорошо поступила по-христиански. Она заботится о больной печени мужа. Мужа больная печень. Ну, я не знаю, как у вас, я вообще абстрактно говорю. Фантазирую, сходите.
Вот. В нашем случае у мужа больной вес.
Да, ну, или больной вес, да, там еще. То есть, она говорит, она от любви к здоровью мужа. Конечно, если она это будет делать так, что весь Ашан, лента, там, или пятая, пятерочка, копеечка будет знать, что у мужа больной вес или больная печень, потому что там будут ну, такие децибелы и такие слова. Это будет неправильно. Конечно, здесь лучше бы он наелся своих сосисок жирных, там, вызвал потом скорую помощь там, или что-то. В общем, как-то вот все повредил, чем вот такой страшный скандал. Но если все-таки она знает, что если она посоветует мужу и удастся избежать вызова скорой помощи сегодняшним вечером, то это я не считаю, что она так уж не по-христиански поступила. Она заботилась о муже. У некоторых вот... У меня был один знакомый мужчина, он очень любил копчености. Ему было категорически нельзя. Поэтому, когда ел копчености, он сразу шел, звал неотложку сходу. Потому что он знал, что все равно это неизбежно. Но он не мог от них отказаться. Ну, страсть такая. Чревоугодие, да? Поэтому, так сказать, вот так вот облагораживать мужчину вот именно в таком христианском смысле, заботиться о здоровье, это долг женщины. Просто не надо это делать очень навязчиво и через скандалы. А вот так посоветовать. Где-то там даже может немножко надавить, особенно на совесть, да? Или на здравый смысл. Но почему бы нет, если... Ну, она же мужа любит. Она же не хочет, чтобы муж страдал даже физически. Поэтому здесь я не вижу, что вот здесь нарушается вот эта заповедь любви, заповедь послушания. Вот. А вот как сделать то, что вот Алла задавала вопрос? Ну, сильно вот послушание мужу. То есть, надо просто оставлять свое слово последним. Вот. Конечно, если там уже 20 лет позади, и муж уже выдрессирован так, как надо, он будет на это... слова, а всегда отвечать. Вот я просто конкретные слова знаю случаи. А как ты, дорогая? Все, он же за 20 лет он понял, как надо отвечать. Вот. Даже собачку можно приучить там сахар носики держать и не глотать сразу. Вот. И это, конечно, переломить не так просто. Но все-таки, если... Потому что муж просто не поверит. Но мало бы, что жена такая, знаете, вот настроение на сегодняшний вечер... И то, знаете, вот он начнет там что-то свое говорить, она тоже его заткнет. Бывает и такое. Вот поэтому самое главное, конечно, это бороться со страстностью. Вот почему жена стала во главе семьи. Хотя, может, там... Ну, я не говорю там, когда муж алкоголик там или что-то там, так сказать, у него психические заболевания какие-то или еще что-то. А вот потому что гордость. Гордость. И ложное, понятое такое чувство, так сказать, своей выгоды. Вот я считал, что это выгодно. На самом деле, конечно, невыгодно. Это разрушение психологии семьи, так сказать, ребенка. Если вот ребенок видит, что мужа, так сказать, мама затирает, из него может вынести... Вот я просто знаю случай, когда вырастают женоненавистники. вот, из мальчиков. Вот. И поэтому просто надо вот начать бороться с то, что, к чему это привело, из-за чего это произошло, со своей страстностью. То есть каяться в гордости, тщеславии, раздражительности, гневливости. Вот, и потихоньку стараться вот все-таки воспроизвести заповеди о кротости, а из кротости и послушания вытекают в своей семье.
Вот как раз о выгоде я предлагаю поговорить прямо сейчас.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и наш замечательный собеседник сегодня, протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Говорим о уроках Петра и Февронии, о том, что может пригодиться нам в нашей жизни. И Алечка, готовясь к нашей программе, вспомнила, наверное, об одном из ключевых эпизодов жизни Петра и Февронии, о том самом моменте, когда перед Петром бояре Мурома поставили очень жесткое условие. Либо ты нам князь, но тогда гони эту простолюдинку, либо живи со своей женой, но тогда уходи из города. По сути, как я себе сейчас вижу эту историю, перед мужчиной встал выбор. Либо жена, либо работа. Конечно, в 21 веке трудно представить, чтобы бояре сказали мне там «гони свою жену и оставайся нам князем». Конечно, такого не будет. Но у каждого мужчины в 21 веке все равно встает вопрос. Посвятить свой лишний час работе или чему-то, что делает его в своих собственных глазах мужчиной, там, гаражу, рыбалке, охоте, или, не знаю, он клеит из палочек от мороженого корабль 18 века, либо жене. Вот такой выбор. И, конечно же, Петр говорит, да, вот все, что я сделал, все, что я построил, все, что я создал, не стоит того и никогда не будет стоить ни при каких условиях, чтобы моя жена была изгнана от меня. Мы с ней единое целое, и мы вместе уйдем из вашего Мурома и, в общем, даже не задумываемся. Это не просто нестяжательство, это очень решительный шаг навстречу друг другу и Богу и шаг от того, чтобы выбрать работу.
Тут я бы даже сказала больше, тут не о работе, не столько о работе речь идет, ведь для князя его княжеский статус – это прежде всего служение.
А для меня моя работа нет?
Нет, безусловно, в твоем случае это так и есть. Мы знаем примеры, когда, и их немало, когда люди вот этого такого высокого социального статуса, правящая элита, вынуждены были отказаться от своих личных предпочтений ради того, чтобы продолжать служить своей земле или выполнять вот этот вот свой долг перед народом и перед Богом. Есть крайне болезненные истории, мы там в истории британской монархии этот пример с Олис и принцем Уэльским, когда он, уже будучи королем, отказывается от престола, и вся Британия, приникнув к радиоприемникам, слушает в ужасе вот эту его речь, и как в дальнейшем просто вот эта история, как она еще не раз возвращалась, обсуждалась и так далее, и так далее. То есть, ну, это скорее нонсенс. Чаще всего отказываются от своих личных предпочтений, тем более там, что касается простолюдинки, сколько у нас незаконно рожденных детей. Вот таких вот как раз связей, отношений, там даже до брака не доходило, но было понятно, что у женщины нет, у девушки нет благородного происхождения, поэтому жениться я на ней не могу. Петр и через это переступил, женился на Февронии. И потом еще раз сделал выбор в ее пользу, когда действительно бояре перед ним выдвинули вот этот ультиматум. То есть это, ну, по сути, это такой нонсенс. Если мы сейчас говорим о сказании о Петре и Февронии как о неком идеале представления наших предков о семейных отношениях, то это очень существенная деталь. Оказывается, семья важнее, чем даже вот это его княжеское служение. И это на самом деле невероятно серьезный шаг, то, что он делает, то, что мы сейчас читаем, как вот такой естественный для него выбор. На самом деле вообще ни разу не естественный. Или, может быть, я ошибаюсь, но многие в его положении делали другой выбор.
Вы знаете, я бы не стал противоставлять его государственное служение и его семью. Там было, с моей точки зрения, другой выбор. Бояре сказали: попри заповедь Божью. Ты венчанный муж, прогони венчанную жену. Предай Бога. То есть там было не между женой и государством, и предать, либо отказаться от государственной службы, либо от жены. А там была другая дилемма. Либо ты отказываешься от Бога в пользу государства, да, либо ты остаешься с Богом, отказываешься от власти. Но все ж, как Господь сказал, без меня не можете творить ничего же. То есть ничего. И Петр прекрасно знал, если он будет нарушать заповеди Божьи ради государственной целесообразности, то ничего из этого хорошего для государства, для него лично не будет. И он не мог на тот момент изменить государство, когда вся элита его княжества, да, говоря своим языком, была против него. Он понял, что он, ну, наверное, пытался он как-то их убедить, не сразу же он так обиделся, хлопнул дверью. Были там, наверное, не один разговор со всякими царедворцами. И вот они, так сказать, вот как-то у них, вот, так сказать, они так решили. И он, когда понял, что они так решили, он сказал: хорошо, я откажусь от государства. И это, повторяю, это отказ в пользу Бога, а не просто в пользу любимой жены. Вот. Поэтому мы видим, что наше государство и любое государство, когда власть отказывается от христианских принципов, оно весьма, его крепость весьма проблематична. Разрушить семью и государство не будет. Потому что не будет нормальных граждан. Нормальные граждане растут в нормальных семьях.
Отец Александр, ну вот этот пример с отказом Петра от своего княжеского титула, да, в пользу соблюдения заповедей, в пользу Февронии, с тем, чтобы для того, чтобы быть рядом с ней, он на самом деле тоже такой выбор-то, ну, как сказать, может быть, сейчас там со стороны кажется, что да, просто его вот так вот сделать, но в моменте времени не исключено, что это связано с какими-то очень серьезными внутренними размышлениями, переживаниями. И в этом самом моменте нередко вступают, не знаю, начинают набирать обороты внутри тебя совершенно разные соблазны. И решение, которое очевидно бывает человеку со стороны или человеку, который спустя какое-то время возвращается к этой истории, смотрит, как оно там было, вот в тот самый момент оно бывает неочевидно. Что бы вы посоветовали делать, чтобы когда вот такая вилка перед тобой, когда туда пойдешь, жену потеряешь, сюда пойдешь, останешься без дома, без будущего, без карьеры, без чего-то еще. Как сохранять вот это самое здравомыслие и, ну, простите, равнение на Христа? Как не утратить вот этого самого?
Просто главного? Понимать, что если... Вот Петр был просто верующим человеком. Вот к этому моменту он стал... Может, он был перед началом своего брака, там у него были слабости, которые его, так сказать, веру колебали, да, ну и нравственность даже, да, в определенной степени. Но в этот момент, вот уже который мы сейчас рассуждаем, он был верующим человеком, и он знал, что если он пойдет против Бога, будет плохо всем, и государству, и его семье, и ему лично. Это всегда так бывает. Это, может быть, не сразу проявляется. Не сразу появляется, да, особенно в государственной жизни, например, да, там какие-то ошибки государственных деятелей или даже в целом народа, его выбора исторического, оно проявляется со временем, да, там бывают десятилетия требуется даже, так сказать, и даже больше срок, но они все равно будут. Была революция 17-го года, потом коллективизация и десятки миллионов жертв и во время гражданской войны, и во время коллективизации, потом. И как раз кто делал революцию, те, ну, естественно, они делали, нарушая все, попирая все заповеди Божии, которые только и существуют, они от этой революции сами пострадали. Даже если известно высказывание, что революция пожирает своих творцов. Поэтому так в любых действиях, так сказать, наших, которые не укладываются в волю Божью, они в конечном счете приведут к тому, что мы с вами пострадаем. И люди разумные и верующие, да, они это понимают и заставляют себя, хоть им и бывает это и страшно, и связано с какими-то страданиями, может быть, все-таки сделать правильный выбор, потому что они знают, что в противном случае страдания будут неимоверно более, так сказать, большие.
Очень показательный эпизод в сказании о Петре и Февронии. Та самая сцена, когда вот первый вечер изгнания, и Петр с Февронией находятся вот вдали от дома, и князя одолевают тяжелые раздумья, и он, по сути, задает своей жене вопрос, полный отчаяния. Ибо отчаяние тоже, бывает, случается, охватывает мужчину. «Как буду дальше жить, своею волею самодержавие оставив?» И княгиня Феврония отвечает ему, называя его по-прежнему князю, князем: «Не скорби, княже, милостивый Бог, творец и промыслитель, всему не оставит нас в нищете». То есть это вот потрясающая абсолютно сцена, когда у мужчины, вот он чувствует себя в тупике, он чувствует себя проигравшим, он чувствует, что не знает, где, куда идти дальше. И жена уверенно отвечает ему, что не просто все будет хорошо, все уже хорошо.
У меня тоже были случаи в жизни, когда меня моя матушка поддерживала, когда вот я так тоже, мне казалось, что я в тупике, и она меня, так сказать, подбодряла. Иногда мягкой, иногда даже жесткой, может быть, такой форме, такой вот жесткой, но подбодряла. Вот это, а для этого семья есть. Ведь это не просто зарабатывать деньги, потом их вместе тратить на какие-то развлечения. Семья – это именно в нашем вот таком непростом мире это взаимная поддержка. Кстати, вы просто рассказывали про любовь. Что такое любовь настоящая, да, которая от Бога, Христова любовь. А вот когда муж демонстрирует слабость, жена не говорит: «Ой, за кого я замуж вышла? Он же слабак, он же лузер, он же неудачник.
Возьми себя в руки, тряпка».
Да, да, вот типа этого. Вот. Она начинает его: «Слушай, любимый, да ладно, да что ты, да вот все хорошо будет». И даже, может, какие-то эти слова, вот как, ну, Феврония, да, как женщина глубоко верующая, что «А есть же промысл Божий, вспомни о нем, муж. Он нас не оставит, Бог есть любовь». Поэтому, если ты поступил по-божьему, ты получишь от Бога награду. Еще в этой жизни получишь от Бога награду. Вот. И вот это долг женщины, ну и долг мужчины, естественно, само собой разумеется, чтобы поддержать жену вот в минуту слабости. Это долг обоих супругов. И это замечательно. Ты чувствуешь, что не один.
Спасибо вам большое, отец Александр. Поверьте, у меня тоже есть что вспомнить из подобного, как в минуты отчаяния и безработицы Алла Сергеевна обнимала меня и говорила: «Да не переживай ты, Господь тебя не оставит, Господь в должниках у тебя не останется, все будет обязательно». И все действительно становилось очень и очень хорошо. Я думаю, что и у наших слушателей, я очень на это надеюсь, есть что вспомнить такого. Час подошел к концу, как всегда незаметно в компании отца Александра, настоятеля храма трех святителей в Раменках, отца десятерых детей, замечательного священника, протоиерея Александр Никольский. Спасибо вам большое за этот разговор.
Да, и вам спасибо. Мне, знаете, когда я беседую вот с вами, я сам себя слушаю.
Наверное, виной всему наушники.
Наверное.
Спасибо вам. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Вернуться к этому замечательному разговору вы всегда сможете на нашем сайте radiovera.ru. До новых встреч. Любите друг друга, храните друг друга, будьте верны друг другу и Богу. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».